События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов,
Юлиана Шкагал и наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 20 января. Уже в эти минуты начинается трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа, и сегодня это будет главная новость дня, которую мы будем обсуждать в нашей программе сегодня, завтра и даже послезавтра. Есть сюрпризы. Ну а пока поговорим сегодня о том, какие обещания давал Трамп и к чему его президентство приведет весь мир.
Ну а в Латвии сегодня отмечается День защитников баррикад. Ровно 34 года назад в эти дни десятки тысяч людей защищали независимость Латвии, выходя на улицы каждый день.
Сегодня продолжилась история, которая началась в минувшую пятницу. Она была связана с начислением из-за ошибок пенсии, которые люди...
Люди получили меньше пенсии.
Получили меньше, да. Чем это им было положено. И вот сегодня Эвик Силуни встречалась с службой госдоходов и Государственным агентством социального страхования. Мы представим вам комментарий по поводу этой встречи.
На этой неделе Рижская дума рассмотрит проект бюджета на 2025 год. И оппозиционные партии подали предложение к бюджету столицы в размере нескольких миллионов евро. Что это за предложение и каковы шансы, что они будут поддержаны, попытаемся выяснить.
После этого поговорим о реновации многоквартирных домов. Управляющие получили определенные права проводить реновацию как будто бы самостоятельно. Но в какой мере действительно они могут это делать? В этом разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Актер Рижского русского театра имени Чехова Максим Бусел одержал триумфальную победу в шоу латвийского телевидения «Пардзе Демани». 8 недель, 8 музыкальных жанров, и, собственно, в каждом из них Максим показал себя просто блестяще, одержал победу. Сегодня мы пообщались с ним на эту тему. Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 начинается, а в Вашингтоне начинается инаугурация 47-го президента США. Она буквально произойдет через несколько часов, когда в столице Латвии будет вечер, и Дональд Трамп снова станет президентом этой страны на ближайшие 4 года.
Но Дональд Трамп уже пообещал, что первый день его возвращения к должности будет головокружительным. Он сказал, что подпишет десятки указов, около сотни примерно, ну и, собственно, сегодня фактически весь мир обсуждает, чего же ожидать от президентства Трампа.
В действительности, за то время, что Трамп шел к этой цели, второй раз войти в Белый дом, он давал огромное количество обещаний, которые касались как внутренней политики, в частности, вот эти депортации. Это один из тех указов, которые намерен подписать сегодня, и депортации вроде бы должны начаться с Чикаго. Но и еще больше он говорил про внешнюю политику. И, собственно, как-то попытаться все это подвести под единый знаменатель. Сегодня мы попробовали это обсудить с политологом из Соединенных Штатов, Яном Веселовым.
Много обещаний сам Дональд Трамп давал в течение своей избирательной кампании. Вот их можно так, ну, немножко разбить, да, вот в первую очередь это внешняя политика, да, это вот со стороны Трампа, по крайней мере, в рамках предвыборной кампании было такое обещание, ну, миротворчества, что ли, да, такого глобального, что вот вернуться к его первому сроку, когда не было каких-то крупных военных конфликтов, по крайней мере, с участием США, да, и вот Трамп положит конец этим конфликтам, в первую очередь в Газе, да, и в Украине. Вот с Газой пока не очень понятно, потому что вроде как перемирие есть, да, с другой стороны, израильский премьер Нетаньяху сказал, что ему Трамп пообещал, что это такая скорее поддержка, да, вот в течение небольшого перемирия, а дальше США уже будут поддерживать Израиль в продолжении ведения боевых действий, когда заложники будут освобождены. Вот, с Украиной еще менее понятно, да, потому что, с одной стороны, были такие, ну, с наскоку, да, что ли, обещания то за 24 часа договориться, потом до инаугурации, понятно, что не получается, сейчас уже Трамп говорит, что, ну, хотя бы полгода дайте, вот, и понятно, что в самой новой будущей администрации есть понимание, что, ну, все не так уж просто, да, как это могло показаться, и Плюс есть такое, что ли, опасение, да, у Трампа, который очень держится, да, вот за свой имидж, что, ну, условно говоря, если США бросит Украину, то это будет таким аналогом вывода американских войск из Афганистана, как оно было для Байдена. Вот с внешней политикой. Немножко пересекается с этим история вот с торговыми конфликтами, да, и с Китаем, и с Канадой, и с Мексикой, и, в общем, в каком-то смысле со всем миром, да, потому что Трамп обещает ввести повышенные торговые пошлины вообще на все импортные товары. Вот это вот тоже такая важная будет часть, мне кажется, его политики, потому что не очень понятно, чего от нее ожидать, да, потому что если это будут действительно такие обширные тарифы, то это может привести к резкому росту цен на американские товары, а мы видели, что высокая инфляция, вот, по сути, одной ее хватило, чтобы Джо Байдену все его президентство, да, ну, скажем так, запомнилось как достаточно неудачное, да, вот одного роста цен на товары в магазинах для простых американцев. Вот, помимо этого, миграционная тема, конечно, для Трампа очень важна. Он, скорее всего, с первого дня подпишет какие-то указы, связанные с закрытием границ, ускорением депортации. Мы видели уже сообщения в СМИ, что уже на этой неделе собираются первые рейды в отношении нелегальных мигрантов провести, по-моему, в Чикаго упоминали. Вот. Поэтому это вот такие, мне кажется, три важнейшие повестки. Плюс еще есть повестка его отношений с Вашингтоном. Да, вот эта идея осушить Вашингтонское болото, которое уже со второго раза, с первого не получилось, да, но вот будут пытаться со второго раза. Это и уменьшение бюрократии, и попытка как-то ее сократить, людей, которые являются кадровыми бюрократами, как-то их реквалифицировать, чтобы их можно было проще уволить. Ну и вся вот эта идея, да, Илона Маска и его нового департамента повышения государственной эффективности, который тоже обещает радикально сократить государственные расходы. И, допустим, в Америке многие месторождения, особенно связанные с фрекингом, да, такой добычей газа, они находятся, ну, уже где-то на пределе рентабельности. И, соответственно, любое резкое падение цен на нефть, оно еще сильнее может, наоборот, снизить добычу нефти в Соединенных Штатах.
Ну и очень важный, какая-то важная часть его международных отношений – это Китай. Он очень много говорит о том, что Соединенные Штаты должны как-то разобраться с местом Китая в международной торговле, сделать более выгодные условия для США. И плюс ко всему есть, за этим тоже стоит какая-то тень проблема Тайваня, нависающая, который как бы это регион, где может произойти следующая крупная война, как многие политологи ожидают. В этом смысле, какие есть возможности у Трампа, насколько ему удастся что-то вот из того, что он запланировал, реализовать в ходе его предстоящего срока с Китаем?
Да, Китай это явно будет такой главный приоритет внешней политики для Трампа, как мне кажется, и уже писалось о том, что вот он первые 100 дней хочет посетить Китай, встретиться с китайским руководством. Мне кажется, ключевым таким рычагом давления будут как раз те самые пошлины и тарифы, о которых Трамп много говорит, пытаться вот с помощью них как-то на Китай повлиять, учитывая, что товарооборот между странами очень большой, да, это все-таки значительно. Помимо этого, то, что касается Тайваня, мне кажется, чуть менее актуально, потому что в отличие от Байдена, да, который прям публично обещал, что если будет какой-то конфликт, США будут защищать Тайвань, то есть, по сути, вступят в войну с Китаем. Трамп таких обещаний не делал, и в целом, вот зная вот такой подход к политике, да, деловой, что ли, более прагматичный, я не удивлюсь, если он договорится с Китаем, да, вот в вопросе Тайваня. То есть от него можно вполне такого ожидать, как мне кажется.
А Гренландия, как у нас с ней получится у Трампа что-то сделать? Гренландия, Канада, Панама.
Ну, с Канадой, я думаю, точно не получится. С Гренландией можно обсуждать, и с Панамой, наверное, тоже. Вот. Но в целом, мне кажется, что это скорее больше такая переговорная тактика Трампа, типичная, когда он выставляет такую программу максимум, да, завышенные требования, чтобы на ее основе уже как-то немножко спуститься к более умеренным требованиям и сказать, ну вот я победил. И сказать, что ну вот мы договорились, и с Данией договорились, и с Панамой договорились, и с Канадой договорились, уже никого присоединять не надо, все это так уже хорошо. Но, тем не менее, в принципе, конечно, от Трампа можно много чего ожидать, да, и мы видим, что, в общем, в его партии никакой оппозиции этим идеям нет, то есть никто не говорит о том, что это какая-то глупость, да, или бред, все либо отмалчиваются, либо, наоборот, соглашаются, поэтому, кто знает, может быть, это президента, наоборот, сподвигнет на какие-то такие риски.
Ян Веселов, политолог из США. Он ответил еще на несколько вопросов. Некоторые из них вы можете услышать, включив завтра эфир программы «Домская площадь». Часть комментария прозвучит там. Но нужно сказать, что действительно с приходом Дональда Трампа связывают очень большие перемены во внешней политике Соединенных Штатов. И в частности, очень много говорится о том, как Трамп сможет выполнить свое обещание закончить войну в Украине. Вроде бы обещал сначала за 24 часа, потом, говорят, 100 дней. Теперь команда Трампа говорит, что это 6 месяцев. Но надо сказать, что европейские лидеры, вот последнюю всю неделю писала об этом западная пресса, отмечают, что команда Трампа стала гораздо лучше понимать на самом деле, что стоит на кону. Уже перестали вот эти вот разговоры о том, что давайте просто закончим все и пусть будет линия соприкосновения. Вроде бы очень большое желание у команды Трампа не выглядеть в этой ситуации проигравшими, то есть не отдать Украину, не сделать так, чтобы Украина осталась буквально одна и проигравшая в этой ситуации.
Тем временем президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в программе латвийского телевидения «Утренняя панорама» сказал, что до сих пор сотрудничество с Соединенными Штатами было очень хорошим и стабильным, независимо от того, представитель какой партии был в Белом доме. Ринкевич уверен, что это сотрудничество продолжится. Правда, он считает, что после вступления Трампа в должность предстоит решать серьезные дилеммы.
Я могу сказать, что это достаточно дилемм, который будет решен. Es jau esmu lasījis ziņās, un es domāju, to mēs redzēsim šīs dienas gaitā, ka ASV izstāsies no Parīzes klimata nolīguma. Tā ir tā Eiropas Savienības politika, par kuru mēs šobrīd daudz diskutējam, un ņemot vērā arī to, kas notiek Eiropā, manuprāt, ka jautājums, ko mums kā Eiropas Savienībai un Latvijai darīt ar klimata politiku, ja mēs nevarēsim bez Amerikas Savienotām valstīm esot šajā līgumā daudz mēģi sasniegt, tā būs iekšpolitiska diskusija, tā būs Eiropas diskusija. Otra lieta – potenciālie tarifi Eiropas Savienības ekonomikai, kas mūs ietekmēs. Trešā lieta – diskusija par aizsardzības izdevumiem. Un šeit es jau minēju, ka mums vajadzētu domāt par plus-mīnus 4%. Tā situācija ir tāda, ka es pilnīgi noteikti redzu, ka mūsu pašreizējās vajadzības, nerunājot arī par ASV nostāju, vismaz šobrīd, kā man ziņoja, ir virs 4%. Februārī Nacionālās drošības padomes sēdē arī valdība, es zinu, pie tā strādā. Mēs precizēsim šos izdevumus un es neizslēdzu, ka mēs tiešām pietuvosimies tajos lēmumos pat vairāk 5% nekā 4%. Tas vēl ir atvērts jautājums un tas arī būs ļoti noteikti mūsu saruna ar ASV jautājums, kas man mazliet baida, ka ne visi Eiropas sabiedrotie to redz tādā veidā. Tā būs vēl viena situācija.
Президент Эдгар Ринкевич по поводу тех дилемм, о которых он сказал, упомянул, что ожидается, что США выйдут из Парижского соглашения по климату, а без США многие цели соглашения не будут достигнуты. Кроме того, он сказал, что предвидятся и возможные тарифы для экономики Европейского Союза, которые затронуты Латвию. Ну и, конечно же, вопрос о расходах на оборону. Латвии, он уже до этого говорил, что нужно думать о выделении на оборону 4%, но он видит, что нынешние потребности, по крайней мере, превышают 4% от ВВП. В феврале будет вопрос расходов на оборону обсуждаться на Совете национальной безопасности. Президент ожидает, что Латвия могла бы выделять уже ближе к 5% от ВВП на оборону.
Уже завтра, после того, как станет известна и, собственно говоря, инаугурационная речь Трампа и вот эти первые указы, которые он собирается подписать, мы вернемся к этой теме в нашей программе. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а в Латвии сегодня отмечается День защитников баррикад. 34 года назад в эти дни десятки тысяч людей защищали независимость Латвии, выходя на улицы каждый день. А сегодня, в честь этих событий, на Домской площади был зажжен символический костер. Подробнее расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
В торжественной церемонии зажжения костра на Домской площади сегодня участвовал президент, премьер-министр и другие высокопоставленные лица. Перед зажжением костра Эдгарс Ринкевич обратился к народу Латвии с речью.
с баррикадами. Люди собирались на баррикадах, чтобы защищать нашу свободу и независимость, чтобы бороться с превосходящей силой, чтобы защищать от врагов страну, которая только что восстановила свою независимость. В то время решение нужно было принимать быстро, в то время нужно было действовать.
Премьер-министр Латвии Эвика Сылыня «Новое единство» пообщалась с детьми, пришедшими на церемонию зажжения костра на Домской площади. Она рассказала им о своих детских воспоминаниях о баррикадах.
В то время я была, кажется, примерно в том же возрасте, что и вы. Я приносила булочки. Много где были разжжены костры, и здесь было много бетонных блоков, чтобы никто не мог подъехать. Люди сидели у костров, они грелись, был чай, и они там практически жили и смотрели, чтобы никто не приехал и не напал. В то время это была российская армия. Было такое ощущение, что все время горели костры, все время были люди на улицах, менялись. Одни выходили днем, другие ночью. Мы защищали свою страну.
В свою очередь, учитель школы Рижского домского хора Занда Гернера Клиценко говорит, что воспоминания о тех днях вызывают у нее смешанные чувства.
Я сейчас по-прежнему помню эти ощущения. Я не понимала, что происходит. Мама сидела очень взволнованная, радио включено, телевизор включен. И мама с таким страхом смотрит телевизор. Там едут какие-то танки. Но мне, как ребенку, не рассказывали, что там происходит. И у меня было такое непонятное чувство, вроде как и страх, и любопытство.
Такая байлась, такая занькарыба.
Министр обороны Латвии Андрис Спруц, прогрессивный, который также принимал участие в зажжении костра на Домской площади, считает, что очень важно передавать память о баррикадах и борьбе за независимость Латвии следующим поколениям.
Я думаю, что всегда можно рассказывать больше. Я считаю, что важны не только рассказы. Должно быть присутствие на таких мероприятиях, должна быть интерактивность, чтобы действительно можно было ощутить и прикоснуться к этим событиям, в каком-то смысле прожить их. По моему мнению, именно такие события, как зажжение этого костра, очень-очень важны, чтобы прочувствовать ауру того момента, что было холодно, нужно было быть едиными, помогать друг другу, что это происходило довольно долго, и что была готовность защищать свою свободу.
Мы поговорили также с председателем Латвийского народного фронта в 1990-92 годах Рамуальдом Ражуксом. Он подчеркнул, что так же, как и в те времена, сейчас латвийцам нужен четкий и ясный план действий в кризисных ситуациях.
Люди в Латвии должны знать, каков план, если наступит час X. Не нужны секретные вещи, нужны основные принципы. Разработана сумка на 72 часа, но куда нам с этой сумкой идти? Должны быть основы и должно быть обучение, как действовать. Обучение эвакуации, укрытие в убежищах, должно быть все это. Как будет сотрудничать правительство, армия, гражданские жители? Нужно усиливать гражданство.
Памятные мероприятия по случаю 34-й годовщины баррикад будут происходить сегодня по всей стране. В 2 часа дня в Риге состоится церемония возложения цветов к памятнику свободы. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
С Нового года вступили в силу изменения в применении необлагаемого минимума для пенсионеров. И этот новый порядок привел к тому, что некоторые пожилые люди получили пенсии даже меньше, чем в прошлом году. И реагируя на эту ситуацию, премьер-министр Эвика Силаня сегодня утром организовала встречу с представителями службы государственных доходов и Государственного агентства социального страхования для того, чтобы выяснить, как так получилось и что, собственно, делать дальше. С нами сейчас на связи исполняющий обязанности директора Государственного агентства социального страхования Илза Андерсона и Лабвакар Илза.
Лабвакар.
Ну, расскажите, пожалуйста, собственно, что теперь делать тем сеньорам, которые получили пенсии меньше даже, чем в прошлом году?
Да-да-да. Пока ничего не делать. Да-да. Агентура уже латвийский. Nekas nav jādara. Jā, tātad aģentūra jau ir uzsākusi pensiju pārreikinus tiem cilvēkiem, kuriem šī summa tika janvārī izmaksāta mazāka. Tātad tie ir nestrādājošie pensionāri, par kuriem mēs nebijām saņēmuši informāciju par algas nodokļu grāmatiņām. Tātad mēs esam jau lielāko daļu pārreikinājuši, jo dati no valsts ieņēmuma dienesta mums ir saņemti. Izmaksa, tātad izmaksas sāksies rīt un parīt. Un arī, kā jau mēs šodien pēc telefona zvaniem saņēmām, daži jau pensionāri ir kontā šo naudiņu saņēmuši. Mm-hmm. Tātad šobrīd Pensionāriem, tie, kuriem šī starpība nestrādājošiem bijis mazāk, nekas nav jādara.
Ну вот, собственно говоря, то, почему так случилось, это какая-то техническая ошибка. Стало ли вот понятно абсолютно, что именно произошло, из-за чего люди недополучили те деньги, которые должны были получить?
Jā, tātad to jau arī komentēja valsts ieņēmuma dienas pārstāvi. Tā ir programmas tehniska kļūda, kur nebija paredzēts viens algoritms, kura tātad sākoties pensijas izmaksai, tika konstatēta šī problēma. Un apzināties personas, un naudiņa tiks izmaksāta un pārēķināta. Jā, problēma ir zinām.
Исправлена ли теперь эта техническая ошибка, то есть не повторится ли ситуация в будущем?
Jā, tātad valsts ieņēmuma dienas mums ir atsūtījis informāciju par visiem tiem cilvēkiem, kuriem šī problēma, kur bija skārusi. Tā kā domājam, ka viss ir kārtībā. Jā.
Paldies jums liels par šo informāciju un jauka vakara jums. Paldies.
Jā,
paldies.
Илза Андерсона, исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования, сказала, что сеньорам, которые недополучили пенсию в этом году, ничего делать не нужно, все автоматически пересчитывается. Речь идет о неработающих пенсионеров из-за технической ошибки, то есть не была предоставлена информация в ОСА о налоговых этих книжках, заработных книжках. И, собственно, уже завтра, послезавтра будут произведены выплаты. Некоторые сеньоры уже деньги на свой счет получили. И да, это техническая ошибка, которая исправлена, то есть ну, таких ситуаций повториться не должно. Но я понимаю прекрасно, что для сеньоров, которые недополучили пенсии, конечно, это стало стрессом.
Безусловно, и, в общем, абсолютно теперь уже не хочется им такие проблемы решать, как и ждать эти несколько дней. Но вот будем надеяться, что все уроки выучены, и больше таких проблем у людей не будет. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
На этой неделе Рижская дума рассмотрит проект бюджета на 2025 год. И, как обычно, это и бывает. Мы недавно это обсуждали в контексте с государственным бюджетом. Оппозиция подает предложение к бюджету. И оппозиция Рижской думы подала предложение на несколько миллионов евро. Что это за предложение? Каковы шансы, что они будут поддержаны? Об этом говорим и с депутатом Рижской думы от фракции «Согласие» Константином Чекушиным. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, расскажите, пожалуйста, может быть, в общих чертах. Я понимаю, что все предложения на несколько миллионов вы нам не перечислите, но самые, скажем так, главные, которые, по мнению оппозиции, не были включены в бюджет.
Ну, мы сделали, как я уже говорил, мы сделали, как я уже говорил, упор на людей, поэтому самые основные наши это помощь новорожденным, то есть увеличить пособие до 1000 евро каждому новорожденному. Это по 10 тысяч евро каждому, каждой семье, в которой появился новорожденный, на выплату ипотеки или на первый взнос, или на обучение. Поэтому это такие из основных, из инфраструктурных предложений. Я считаю, что очень важно возродить программу ремонта внутриквартальных территорий. Это 2 миллиона евро мы просим на это. В принципе, эта программа уже существовала до этого, ее убрали, потому что она мозолила глаза власти, поскольку в первые еще в 2020 году из этих 2 миллионов ничего не было потрачено, через 2021 году то же самое, практически ничего не было потрачено, и после этого эту программу тихонечко перевели под общие ремонты, из которых, если вдруг что-то получается, как бы выделяли деньги, но суть была этой программы в том, что именно 2 миллиона были как такая целевая дотация именно на ремонты внутриквартальных помещений. Поэтому требуем ее возродить. И, что немаловажно, уже 2 года очень актуальная в Риге проблема в связи с санкциями, которые там ввели против Беларуси и России. Большинство лифтов у нас еще белорусского производства, и они стали очень много и активно ломаться по всему городу. И из-за этого очень много жалоб от жителей. 2 года назад я поднял этот вопрос на комитете, чтобы конструктивно обсудить, что мы можем и как мы можем помочь, потому что программы софинансирования для реновации, для улучшения там, коммуникаций, в принципе, в Думе есть, да, но они почему-то не затрагивали именно лифтовые ремонты. Мы проводили много-много всяких разных совещаний, но ни в какую, в конкретику это не вылилось, поэтому это же предложение 1 миллион евро, такое софинансирование на ремонты и переустановки лифтов, на этот год мы хотим запланировать, чтобы эта сумма была выделена, и посмотреть, как она пойдет, как до 70% значит, софинансирование это. И это уже будет конкретная помощь конкретным домам.
Ага, и вот этот набор вот предложений, которые вы сейчас нам уже озвучили, это примерно на какую сумму и где источник этого в бюджете, где найти средства, чтобы это все реализовать, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, что мы должны пересмотреть те проекты, в которые мы лезем в кредит, буквально недавно, например, как один из примеров на Гростенс, это Сканс район, Рига запланировала строительство нового детского сада, в то время как там на самом деле очередей на эти детские сады-то и нет. Вот вам, пожалуйста, уже 10 миллионов евро как бы и появилось, да, потому что там, ну, условно говоря, рядом находится 21-я школа, и там вполне можно размещать детей. Ну, то есть решения, которые можно использовать в рамках уже существующей инфраструктуры, и совершенно не надо строить для этого детский сад, который 10 миллионов мы берем кредит сейчас, да, вот эти 10 миллионов, пожалуйста, это уже закроет очень многие траты. Плюс, там, допустим, для Диана Центрс на Спилвес, это еще там под 10 миллионов кредит, который Рижская дума будет брать. Вот еще деньги, да, то есть этого хватает еще и на бесплатное питание, которое мы тоже включаем, ну, вплоть до средней школы сейчас уже, не до конца школы, так постепенно не берем, чтобы полностью весь школьный период, но хотя бы до 10 класса, чтобы было полностью бесплатное питание. В принципе, вот уже отказавшись от двух этих инфраструктурных проектов, уже можно закрыть все то, что я перечислил, и еще то, что я не перечислил, просто очень много разных более мелких предложений, я просто сейчас по глобальным таким прошелся.
Ну, смотрите, когда принимали бюджет государственный в Сейме, в этот раз получилось так, что коалиция поддержала несколько оппозиционных предложений, если я правильно помню, то по предложению там от фракции. Рассчитываете ли вы, что что-то подобное произойдет и в Рижской думе в этом году?
Ну, к сожалению, я должен признать, что культура взаимоотношений оппозиции и коалиции в Рижской думе, наверное, все-таки хуже, чем в Сейме, потому что я не верю, что наши какие-то предложения... Будем, конечно, биться за каждое предложение, и, скажем так, на самом деле, учитывая то, что у нас впереди будут выборы, и выборы эти состоятся в июне, то в любом случае, если расклад сил поменяется, то часть этих предложений можно все-таки инкорпорировать через изменения в бюджете. Вы знаете, что в течение года можно менять бюджет и делать перераспределение в позициях. То есть это, скажем так, условно говоря, наша домашняя работа, которую мы должны сделать, чтобы мы показали, что у нас есть эти предложения, и мы серьезно настроены, и даже если не удастся в январе это все утвердить в бюджете, как минимум, будет второй шанс еще после того, как будет избрана новая дума.
Спасибо.
Если мы, естественно, попадем.
Да, спасибо. Спасибо за комментарии. Константин Чекушин, депутат Рижской думы от фракции «Согласие», был с нами. Хорошего вечера.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Ну, перечислю еще другие предложения. Прогрессивные, находящиеся в оппозиции в Рижской думе, тоже выступили с предложениями на круглые суммы. Ну, в частности, они предлагают, значит, решить ситуацию с безопасностью пешеходных переходов и вообще привести в порядок тротуары. Кроме того, бомбоубежища, с чем тоже, собственно, имеются проблемы в Риге. И вот из интересных, там речь идет о паромном сообщении между Вецмилгрависом и Болдераи и также восстановлении паромной линии из Риги в Стокгольм. Ну, вот такие предложения. Но посмотрим, что в итоге будет утверждено. Напомню, что на этой неделе Рижская дума будет рассматривать проект бюджета. Пообщаемся, конечно же, и с руководством думы, поговорим о приоритетах бюджета.
Почему они не включили восстановление промного сообщения, например? Пусть расскажут.
Да. Пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Права управляющих компаний в отношении многоквартирных домов – тема, которая с некоторых пор стала очень актуальной, потому что в свете определенных законодательств, законодательных изменений, которые приняты в Латвии, теперь у управляющих стало больше прав делать ремонт, на который долго не соглашаются жильцы. Но насколько эти права велики?
Да, и дело в том, что очень много было громких заголовков и в СМИ, в частности, о том, что управляющие сможет самостоятельно, ну, чуть ли не без согласия жильцов, проводить эту реновацию. Конечно, все это вызвало ажиотаж в соцсетях, и поэтому наша коллега Юлия Петрик вот разбиралась, собственно, что из этого правда и как на самом деле это все будет работать. Юля, приветствуем тебя.
Привет. Да, здравствуйте, коллеги. Да.
Да, ну, наверное, сначала нужно нам разобраться, в чем вообще эти поправки состоят, потому что сейчас очень много информации не до конца ясной на эту тему.
Да, очень много домыслов, да, люди интерпретируют по-своему, но сейчас постараемся объяснить. Во-первых, законопроект пока очень сырой, потому что он еще будет год, но в трех чтениях рассматриваться в парламенте. Сейчас только из правительства он направлен в Сейм, где будет дополняться, вероятно, то есть будут еще острые дискуссии, скорее всего, по нему. Но вообще инициатива Министерства экономики состоит в том, чтобы расширить полномочия управляющих, действительно, чтобы они могли бы инициировать строительные работы, крупные строительные работы, не текущий ремонт, а какие-то большие работы, например, укрепление конструкции или реновацию здания. Но самостоятельно только в том случае, то есть принимает решение насчет строительных работ, если жители в предусмотренном порядке не проголосуют, то есть не проявят инициативу.
На собраниях жильцов, да?
Да, то есть сначала управляющий обязан объявить опрос. Да, то есть, да, ну, сначала делается техническая экспертиза здания. Если она показывает, что дому необходимы какие-то срочные ремонтные работы, вот как раз по, допустим, укреплению конструкции, которые влияют на безопасность здания, или это недостаточная энергоэффективность, то есть класс энергоэффективности здания недостаточен, он не отвечает минимальным требованиям, тогда действительно нужно проводить срочно какие-то работы. Тогда управляющий созывает собрание через систему БИС, строительную электронную систему, и в течение месяца, если, допустим, не происходит кворума, то есть не набирается кворум, то повторно созывается собрание. Если даже в ходе этого собрания нет голосования меньшинства, тогда вот тогда управляющий уже принимает решение, вот это вот пассивное большинство или меньшинство, которое не принимает участие.
То есть не так, что ничего не предпринял, нет, никаких попыток, нет, и пошел, и вот сам, значит...
Да, если, допустим, жители сказали, нет, мы не хотим никакой реновации, угу, да, то есть они выразили свое желание, то есть они были против, тогда не будет никакого ремонта. Если же они проигнорировали, в таком случае управляющий берет на себя инициативу, то есть вот проводить вот эти вот строительные работы.
Ну, вопрос, на самом деле, всегда еще и в том, что эти работы, они, мягко говоря, не бесплатные, там огромные средства, если мы говорим особенно о ремонте там, таких конструкций, да, которые их нужно укреплять, то кто это все будет оплачивать, финансировать, и как это все будет организовано в этом случае?
Да, ну, кто будет оплачивать, значит, либо оплачивается из средств дома, если есть достаточные накопления, но, скорее всего, их будет недостаточно для таких больших работ.
Не будет точно, да.
Да, а в таком случае, ну вот есть вот это техническое заключение, где указывается, какие работы надо проводить. Управляющий может от своего имени взять заем как юридическое лицо, но ни в коем случае он не имеет права занимать деньги от имени сообщества, от имени жильцов. То есть если они не согласны или не спросив их, только от своего имени может это сделать.
Но платить-то все равно жильцам.
Да, в итоге, конечно же, платить жильцам. Тут есть спорные моменты, еще об этом поговорим. Но вот именно речь о том, что управляющий сможет брать кредит на свое имя, на имя юридического лица.
Как-то лимитировано сейчас объем денег и сроки, на которые, или вообще реально на любую сумму, на любой срок, или есть какие-то нормативы там?
Наверное, сколько требуется?
Не, ну сколько ты... Ну, во-первых, надо сказать, что у нас же известно, что есть средства европейских фондов, которые наполовину, да, то есть вот компенсируют те затраты, которые необходимы на ремонтные работы. И к тому же вся вот эта инициатива, вот эти поправки, направлены на то, чтобы делать эти ремонты поквартально. И когда их делаешь в нужном... Ну, собирается нужный объем работ, тогда они по определению будут просто дешевле стоить, меньше стоить. Да? И вот, кстати, о цели этих поправок нам рассказал директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартин Шаудерс. Он пояснил, почему были разработаны, почему необходимы эти поправки.
Pamatā tā ir Rīgas un Lielo pilsētu problemātika. Mēs redzam, ka dažrībā no tādām mazākām pašvaldībām, kur dzīvokļu īpašnieki sanāk kopā un lemj par māju atjaunošanu un veic nepieciešamos ieguldījumus, Rīga tomēr samērā neaktīva. Tas apjoms ir diezgan liels, un tad tā doma ir tāda, ka lai iespējotu tādā kvartāla līmenī un lielākos mērogos māju atjaunošanu, būtu tiesības pārvaldniekam organizēt lēmumu pieņemšanu visu kvartāla ietvaros, un daļa no šiem lēmumiem iespējams tikt pieņemta parastajā balsojumā, daļa būtu iespējams mazākuma balsojums, un tie, kas nebūtu vispār lēmuši, tie nu, tad tiktu, teiksim, tā paņemti tajā kvartāla ietvaros, viņa māja tikt atjaunota, balstoties uz šo jauno regulējumu.
Ну, я еще раз скажу, что действительно жители, если жители проголосуют против, никакие работы не начнутся по инициативе только управляющего. И самое интересное, даже если жители соберут собрание и скажут свое «нет», когда уже начались строительные работы, то работы будут остановлены. Ну, даже в том случае...
Если уже выдан кредит, да?
Да, да. Ну, не знаю, там может быть и выдан кредит, а может быть еще на стадии согласования, но уже какие-то проведены работы и есть какие-то затраты, но вот, к сожалению, тогда им придется вернуть эти средства, если они на стадии строительства скажут свое «нет». Теперь надо еще сказать о сомнениях. На этот счет уже появились сомнения, но ясно, что есть и противники, есть и те, кто за этот законопроект, есть те, кто против, и не только речь идет о жителях. Может быть, жители и за, может быть, им это понравится, эта система, трудно сказать. Пока еще он очень сырой, поэтому, может быть, не стоит много об этом говорить, но есть, конечно, сомнения, спорные моменты, как вопросы есть как у управляющих, на которых будет возложено вот это вот не то чтобы ответственность, но право, да, право инициировать строительство, так и у банков, потому что ведь банки тоже готовы ли они финансировать без гарантий каких-то четких, да, на то, что они получат эти средства обратно, потому
когда
что,
жители,
опять же,
например,
кто будет, ну, смогут ли, допустим, жители оплатить вот эти вот возложенные на них платежи? Кстати, эти вопросы возникают и у управляющих, потому что управляющие берут на себя кредит. Вот что в этой связи нам сказал Эрвин Страуп, зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии.
Ассоциация управляющих домами Латвии видит в этом законопроекте две части, которые могут в последующий период оказаться рисковыми. Первое – это то, что владельцы квартир в какой-то момент имеют право прийти и сказать «нет, мы все-таки не согласны при начатом проекте». И тогда всегда возникает вопрос, кто покрывает убытки при прекращенном проекте. Вроде бы по проекту законодательному это, конечно, остается на жильцов, но в то же время мы видим судебные риски в будущем. И второе, когда управляющий имеет право пойти в кредитное учреждение, привлечь кредитные финансы, то есть деньги, чтобы осуществить конкретный проект конкретного дома. И потом владельцы квартир это все должны оплачивать. И в то же время, если у человека ограниченная платежеспособность, он имеет право обратиться к управляющему и сказать, что я не могу там платить 50 евро в месяц, я могу платить 25. Но ежемесячный кредитный платеж управляющему, он будет такой, как он будет в графике. И если кто-то будет платить частично, это сразу риск, кто будет оплачивать недостающую часть этого ежемесячного финансирования. Вот это и есть основные две вещи, которые мы видим как рисковые. Но в то же время рабочая группа будет продолжать работать, смотреть, как это будет развиваться в будущем, давать свои предложения, но чтобы этот законопроект как-то продвигался дальше.
Ну, вот здесь как раз уловка в том, чтобы брать кредит на управляющего, потому что банки, да, банки требуют же чуть ли не 80%.
Даже выше, от 90%.
Ну вот, а здесь как на юридическое лицо, как на управляющий, который затем потом по счетам распределяет эти деньги, этот заем. Но опять, вот как сказал Эрвин Страуб, есть вопросы. И еще, конечно же, все, как я сказала, будет это в трех чтениях, в парламенте еще долго рассматриваться, так что еще будут дискуссии.
И с банками,
да. И, может быть, будут изменения. Но надо сказать, почему были приняты, еще раз повторю эти поправки, потому что жилой фонд приходит в упадок. Все-таки его надо, конечно, приводить в порядок. И вот уже министерство думает, какие методы изобрести, чтобы как-то сподвигнуть жителей все-таки. Потому что очень мало в Риге реновировано домов. Может быть, даже не столько реновация, сколько укрепление какой-то части. Да? То есть смотреть нужно, что нужно дому, в чем он болен.
А еще знаешь, о чем я тебя хотела спросить? То есть разные у нас есть обслуживающие компании. Есть такие, например, муниципальные, как Ригаснаму Парвелникс, но есть и кооперативы, Бедрибас, да, как их называют. Вот их, на них тоже распространяются эти?
Да, конечно, на всех распространяется, не имеет значения, большое это домоуправление или маленькое общество. Это может быть товарищество собственников жилья, то есть кооператив,
да.
Что угодно.
Очень интересно. Я думаю, что вернемся мы к этой теме еще, когда в Сейме будут дискуссии. Спасибо тебе большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского Радио 4, говорили о порядке проведения реновации многоквартирных домов. Теперь идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском Радио 4.
Ну, а теперь поговорим о триумфальной победе актера Рижского русского театра имени Чехова Максима Бусила. Дело в том, что на протяжении 8 недель на латвийском телевидении выходило шоу «Пардия Деманы». Это, ну, если перевести на русский, это «Перепой меня». И там, в общем, разные известные в обществе люди пробовали себя в разных амплуа. Ну, например, для тех, кто не смотрел, но я очень советую посмотреть, потому что действительно очень качественное, красивое шоу, и очень эффектно выступали все участники, но вот победитель Максим Бусил, который получал там и призы зрительских симпатий, значит, зрители его очень поддерживали, он себя пробовал, ну, в абсолютно разных амплуа. Он даже читал рэп, причем он исполнял трек Эминема, ну,
да,
то есть он...
Один из самых известных, наверное, рэп-треков вообще в мире, Lose Yourself, который, кстати говоря, на кампании в поддержку Камалы Харрис цитировал Барак Обама, когда выступал, он тоже часть этого рэпа зачитал. Тогда казалось, что у Камалы есть шанс победить. Она не победила, но зато победил Максим Бусил.
Да, ну, в общем, еще немножко расскажу об этом шоу. То есть там были разные артисты, и они, значит, ну, нужно было им выйти из своей зоны комфорта, выступать в непривычных для себя жанрах. Такие жанры были, как рок, опера, кантри, шлягер, хип-хоп, музыка, театр и кино. И также в рамках этого шоу участники спели композиции маэстро Раймонда Паулса и звучавшие на Евровидении песни. Ну и вот Максим Бусил одержал победу, и, собственно, сегодня мы с ним об этом поговорили. Вот что он рассказал в интервью в программе «Подробности».
Для меня было сюрпризом, что все это возможно и по силам, потому что я люблю бросаться в дела, которые мне неизведаны, и как бы бросать самому себе вызов. И, конечно, исходом я безмерно счастлив, благодарен, что я теперь с таким багажом, испробовав разные жанры, понимаю, что все это возможно.
Что самое сложное было вообще во всем этом проекте?
Ну, самый сложный жанр для меня все-таки, на удивление многим, хотя по мне так в этом в результате ничего удивительного, что это было самое сложное, это был рэп. Ну, тем более, я взял такую сразу сложную композицию, как Eminem, Lose Yourself, это одна из иконических, его, скажем так, и вообще в мире рэпа, это икона произведение, потому что, ну, сложно было, потому что, во-первых, это не музыка, в музыке все гораздо размереннее в плане ритма, там за 5 секунд 5 слов, и то есть не 2 слова, одно слово может быть, а тут за 5 секунд 10 слов минимум, и все это в быстром ритме на неродном языке, где надо свободно просто вперед идти по ритму, по темпу. Если хоть там где-то собьешься, то все, до свидания, все летит. И потому этот с этим номером был самый сложный уровень концентрации, который нужно было реализовать, чтобы все выговорить, произнести, не задохнуться. Ну и плюс что там хореографические движения были минимальные по задумке, поэтому я счастлив, что вот там я не облажался, потому что это был для меня самый сложный номер.
Но можем ли мы теперь надеяться, что услышим где-нибудь еще рэп в вашем исполнении?
Спасибо за такое доверие, скажем так. Но я об этом не думал. Я могу сказать точно, что после, конечно, таких успехов в национальном, как бы, на национальном уровне, то я понимаю, что я хочу, конечно, продолжить уже более увереннее в себе вот эту музыкальную стезю, чтобы, может быть, все-таки записать какие-нибудь свои песни, написать свои новые песни, реализовать, потому что раз все-таки такая история началась у меня, то я думаю, нужно... Это подтверждение тому, что я могу пробовать себя в этом дальше.
А вы с какими ожиданиями вообще шли на это шоу?
Ну, в первую очередь, я шел только потому, что я безумно люблю что-то новое, люблю бросать сам себе вызов. Потому что именно выходя из зоны комфорта и бросая себе вызов, я только тогда ощущаю, что я развиваюсь, профессионально расту и личностно расту. И потому я шел в первую очередь, потому что это для меня что-то новое было бы абсолютно, и так оно и было. Поэтому было очень много, конечно, сложностей, но тех сложностей, с которыми было интересно бороться, ну даже не бороться, а сталкиваться, чтобы познавать больше себя и расширять свои профессиональные границы.
Но вы знаете, отдельно, значит, сейчас две дискуссии по поводу вас в общественном пространстве. Первое, это, безусловно, ваш талант и то, как вы себя показали на этом шоу, но это действительно было триумфально. И
Спасибо.
второе ответвление, о чем сейчас тоже дискутируют и общаются вообще в соцсетях, это о том, что вы являетесь, ну, блестящим примером интеграции. Вот вы что можете об этом сказать? Какие у вас мысли на этот счет?
Да, спасибо. Спасибо, что и такое говорят, потому что, ну, я ощущаю, что это абсолютно правда, потому что, да, ввиду всех событий в мире, которые происходят, и с момента, как началась война в Украине, то я, конечно, раньше я был тот артист, который жил на три города, которые сейчас невозможно в этой связке. Это Рига, Киев, Москва, Рига. Я все время снимался везде, работал. Ну и, конечно, когда случилась война, то я остался на своей родине, и для меня не было проблем с пониманием того, кто я и где я. Поэтому, да, так получилось, что, ну, я знаю свой язык, который, да, у меня, поскольку родители советского пространства, со времен Советского Союза, то они, понятное дело, в основном русскоязычная семья, русскоязычная юность, детство, школа, образование школьное было, все. Но, слава богу, я потом понимал, когда я поступал в высшее учреждение Латвийскую академию культуры, что госязык есть госязык. И потому для меня, ну, странно, когда люди говорят, почему я должен говорить на языке, который я не знаю. Для меня странно, почему тогда кто-то не знает. Кто-то, если у тебя паспорт латвийского гражданина, почему ты его не знаешь? Это, конечно, большой вопрос. И я себя как бы... У меня нету проблем, да, с себя как с идентификацией того, что я европеец и я латыш. Хоть я действительно понимаю, сегодня это так все спорно, в том смысле, что на каком языке ты говоришь, а я там на латышском, конечно, говорю с акцентом, но как я благодаря тому же шоу убеждаюсь, что не это важно, а важно то, насколько ты... Ну, что любая культура — это культура. Государство, культура. Здесь есть свои традиции, своя культура. И потому, как бы, если ты не просто уважаешь эту культуру, а ощущаешь себя частью этой культуры, то даже, как бы, момент интеграции ты не ощущаешь. И, конечно, то, когда вот со мной стали происходить там победы на танце со звездами, где тоже мы с Лизой Манией были единственной русскоязычной парой. Также, когда мы вот сейчас я победил в этом шоу, я понимаю, что действительно дело... Ну, не в языке, а действительно в том, в своем отношении, в твоем, ну, отношении даже, слово отношение все включает, мне кажется, в своем понимании.
Максим Бусел, актер Рижского русского театра имени Чехова, победитель шоу «Пардия Деманы» на латвийском телевидении, поделился сегодня с нами своими впечатлениями от этого шоу, от своих перевоплощений и действительно от той дискуссии, которая сейчас возникла, что Максим Бусел, ну, блестящий пример интеграции, потому что он русскоговорящий, победил в национальном шоу и прекрасно себя показал, и это здорово. Это вопрос отношения, как Максим сам ответил в интервью нашей программе.
Да, это вопрос отношений, это вопрос на самом деле какого-то отказа от добровольного, что ли, этого менталитета обиды на то, что вот чего-то тебе должны и не дали, потому что, в конце концов, быть частью общества — это не только обязанность общества тебя принять, но и желание твое, чтобы ты в этой частью был. Если этого желания нет, то странно кого-то упрекать в том, что она не делает шаг тебе навстречу. Максим Бусел — прекрасная иллюстрация того, что это может работать именно так.
Ну что ж, мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сан Александра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.